Предлагаю открыть Библию и прочитать вторую главу послания Иакова с 1 по 13 стихи. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там, или садись здесь у ног моих. То не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое он обещал любящим его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас? И не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Аминь. Вы знаете, начинается эта глава: имейте веру в Иисуса Христа. Да, и кажется, что как будто бы сейчас пойдет речь о вере, но дальше апостол Иаков нам показывает и как бы сам дает тему этого текста, добавляя «невзирая на лица». Тем самым как бы он обозначает тему этого блока. Я бы перефразировал это таким образом: имейте нелицеприятную веру. Имейте нелицеприятную веру. Почему апостол Иаков уделяет внимание этому вопросу? В чем опасность лицеприятия? И здесь я бы выделил два больших таких блока. Первое – не позволяйте себе лицеприятие. Еще раз давайте прочтем с 1 по 7 стихи. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там, или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли вы судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое он обещал любящим его? А вы презрели бедного? Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» Вы знаете, мы можем себе здесь красочно представить эту картину. Как в первоапостольскую церковь входит богатый известный человек – все его встречают, уделяют ему внимание, сажают на лучшее место. Говорят, в то время особое место не было. Вот. У меня тут возник вопрос: где самое лучшее место в нашей церкви? Если такой человек войдет в нашу церковь, куда его посадить-то? Я тут не разобрался. Где в нашей церкви самое лучшее место? Всегда свободный самый лучший, да? Поэтому, наверное, у нас даже нет таких проблем. Говорят, в то время и места особо не было, было просто свободное пространство. А вот для того, чтобы кто-то мог лучше сесть, нужно было что-то обустроить, принести какие-то там ткани, что-то мягкое, наверное, подложить, да, и таким образом кто-то мог комфортно сесть. Все остальные просто либо садились по периметру, опираясь на стены, либо просто садились у ног, да, там, как сказано, и не на что было опереться в пыли, там, в грязи, без опоры сидели все это время и слушали. Поэтому, наверное, мы даже слабо представляем себе, что такое вот лучшее место. Хотя и у нас, наверное, есть места, которые получше, ближе к кондиционеру, где меньше духоты, или наоборот, ближе к выходу, там, чтобы можно было быстро выйти, если телефон зазвонит или что-то еще. Вот. Но, с другой стороны, мы здесь видим описание, как выглядит богатый человек. Как выглядит такой человек? Здесь мы читаем описание, там, золотой перстень, дорогая одежда. На тот момент признаки богатства, они были в какой-то мере явными и значимыми. В принципе, наличие второй одежды делало человека богатым. Помните, как Иисус Христос в Евангелии от Луки, в 3 главе 11 стихом, говорил? Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже». То есть наличие даже двух одежд, здесь не сказано каких, это уже делало человека, ну, более богатым относительно среднестатистического. А тем более, если она не просто вторая, а если она богатая, то, ну, это уже определенным образом выделяло этого человека. Помните, у Иосифа была яркая одежда, красочная. Плюс, в принципе, если у человека была только одна одежда, представьте себе в дорогом климате, у человека, у которого есть только одна одежда, который постоянно в ней ходит, во-первых, это не очень хорошо пахнет, во-вторых, оно, естественно, снашивается, оно постоянно стирается для того, чтобы хоть как-то там быть чистым, и поэтому это было очевидным, когда заходил человек в чистой, дорогой одежде, и когда ходили остальные люди в единственной одежде, которая уже была потерта, много раз перестирана и так далее. Но как это все применимо в наше время? Когда у людей появились стиральные машины, появилась недорогая одежда и так далее. И когда рваные, грязные джинсы, дырявые, могут кратно быть дороже, чем чистые и недырявые. Да, как нам в этом случае действовать? Сейчас, когда, в принципе, почти каждый может взять себе как дорогую, наверное. Ну, то есть одежда, на самом деле, перестала быть предметом роскоши. И даже там дорогие машины можно взять там в каршеринге, приехать в церковь, там на Порше или на чем-то еще, на Тесле. Не так давно по интернету ходили шуточные ролики, когда людей, которые выглядят как бомжи, отгоняют от витрин дорогих магазинов. И эти люди пытаются объяснить, что это одежда дорогого испанского бренда Balenciaga за десятки тысяч долларов. Да? Вот, ну, как бы, даже очень дорогая одежда, она бывает, выглядит очень непривлекательно. Не знаю, в чем проблема, но в нашей церкви, на мой взгляд, как-то нет такого выделения, нет очень богатых, очень, может быть, там ярко выраженных знатных людей. Хотя и в нашей церкви, давайте будем честными, периодически или даже регулярно бывают люди с хорошим достатком. Но мы понимаем, что вопрос здесь не в одежде и не в достатке, а в отношении, когда каких-то одних людей по каким-то определенным критериям, признакам выделяют из церкви. Кто-то выделяет, мы выделяем. Причем эти признаки явным образом не духовные. То есть людей выделяют не по признаку того, что у них имеются определенные духовные дары, есть определенные там служения, есть опыт, есть молитвенники, проповедники, душепопечители или кто-то еще, там, служители воскресной школы и так далее. Нет, речь о том, что мы как люди на основе каких-то своих человеческих критериев, внутренних критериев, одних считаем, относим к одной группе, других относим к другой. Что это могут быть за критерии? Какими критериями мы пользуемся в этой жизни? По возрасту. что есть там люди соответствующего мне возраста, да, там есть люди там другого возраста. Те, кто старшего возраста, в основном там обращаются к тем, кто тоже старшего возраста. Ну, потому что так комфортно общаться, правильно же? То есть люди понимают твои проблемы, понимают, чем ты живешь и так далее. Молодые, наоборот, понимают, что тоже также есть какие-то свои проблемы, есть свои интересы, интересная музыка, интересные места, куда можно пойти и так далее. По семейному положению, да, люди семейные чаще общаются с семейными. Люди с детьми общаются с теми, у кого есть дети и так далее. И по роду деятельности, у кого там работа касается строительного бизнеса, да, там общаются вместе, у кого там пойти и так далее. И потому что мы можем получить от человека, да, там, если с человеком есть какие-то дела или можно что-то вместе сделать, что-то можно получить, опять же, люди часто выбирают для общения таких людей. И потому, насколько нам комфортно общаться, в принципе, с этим человеком. Именно по этой причине во многих церквях, и наша церковь, наверное, тоже не исключение, да и, наверное, сложно найти церковь, которая является исключением, образуются своего рода группы. И это не малые группы, в которых изучают Божье Слово, а это группы для обсуждения житейских вопросов, для того, чтобы обсудить... что кто-то неправильно сделал или формально правильно, кто как оделся, обулся, спел что-то, сказал, кто чем недоволен, какая погода, куда нужно уезжать, где отдыхать, какие есть сплетни и так далее. Но здесь же апостол Иаков указывает, что те самые люди, которых мы выбираем по каким-то своим житейским критериям в свою группу, зачастую нам же наносят больше всего боли и проблем. В том случае он указывает на то, как богатые фактически эксплуатируют бедных, несправедливо к ним относятся, используют предвзятый, вернее, суд и так далее. И обратите внимание, а как и для чего избирает людей Бог? 1 Коринфянам, 1 глава, 26-29 стихи. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Давайте еще раз обратим внимание на этот текст. Марк, может быть, если есть возможность, 26 по 29 стих вместе. Каких Бог избирает людей? Ни мудрых, ни сильных, да, ни благородных, немощных, незнатных, уничиженных, не значащих ничего, да, для того, чтобы... прославиться избирает Бог. Вот мы видим вот эти список критериев, которых выбирает Бог. А мы, кстати, соответствуем этим критериям? Или мы мудрые, или мы значимые, или мы сильные, мощные, знатные, богатые и так далее. Бог избирает не тех, которые по любым человеческим мирским меркам значатся значимыми и великими. Наоборот, Бог выбирает что-то незначительное, что-то незначимое, а часто даже брошенное, отвергнутое, уничиженное в этом мире, чтобы сделать ценным, важным и значимым в вечности. Потому что если мы имеем что-то мирское помимо Бога, что делает нас значимыми, это автоматически Бога отодвигает на второй план. Поэтому вопрос лицеприятия по отношению к окружающим на самом деле это в первую очередь вопрос, а в чем моя значимость в Божьих глазах? Понимаю ли я, что Бог избрал меня не за мою праведность, не за мои таланты, не за мое усердие, не за мою работу, не за мою славу, не за мои какие-то достижения? не за мои таланты и усердия, не за мои там устремления, мечты или что-то еще. Бог по своей благодати принимает меня такого грязного, чумазого, неумытого, какой я есть. Бог принимает нас всех такими, какие мы есть, для того, чтобы в нашей жизни очистить нас от греха, прославить нас, сделать нас значимыми, сделать нас великими по своей любви и милости. И здесь, друзья, давайте вспомним историю с Самуилом. 16 глава, 7 стих 1 книги Царств. «Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и не смотри на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Самуил выбирал царя. Самуил выбирал будущего царя израильского народа. Для него это был ответственный шаг. Его послал Бог и сказал, вот в семье Иессея есть некто будущий царь. Интересно, что Бог через это тоже проверяет Самуила. И Самуил, великий судья израильского народа и Божий пророк, ищет лучшего, который подходил бы название царя израильского народа. Ищет, ищет и не может найти. В одной семье не может найти. Среди сыновей одного человека. Почему? Потому что ищет, исходя из обычных человеческих критериев. Но он не видит того, что видит Бог. Известный пророк. Судья израильского народа, величайший судья израильского народа, не видит того, что видит Бог. Друзья, не нужно заблуждаться и думать, что мы это видим. Не видим мы этого. Поэтому каждый из нас не может знать, кого выбирает Бог. Каждый из нас не может знать, что Бог может сделать великое и значимое из любого, кто находится здесь, из любого, кто приходит сюда, из любого, кого нам посылает Бог. Поэтому мы должны быть открыты для каждого, кто приходит в нашу церковь. Мы должны быть открыты для каждого, кто приходит в нашу жизнь, для того, чтобы сделать то, что нам предназначил Бог сделать с этим человеком или для этого человека, независимо от внешности и от социального статуса. Конечно же, это не означает, что мы не должны иметь определенные принципы, иметь определенный правильный подход, иметь мудрость в подходе к людям. Нет, но это значит, что мы должны быть открыты к тому, чтобы делать то, к чему нас призывает Бог в отношении тех людей, которых нам посылает Бог. Это и вопрос того, чтобы, может быть, после служения пообщаться с тем, кто кажется совершенно неподходящим к нам. Те, кто старшего возраста, может пообщаться с абсолютно кем-то молодым. Те, кто молодой, пообщаться с тем, кто старшего возраста. Те, кто семейный, пообщаться и поддержать с тех, кто не семейный. И наоборот, и так далее. То есть можно посмотреть и подумать, а с кем я, как правило, общаюсь после церкви? С кем мне комфортно общаться? А есть тот, кого я не знаю в церкви? Есть тот, кого я, может быть, стараюсь избегать и так далее? Вот. Тот, с кем нужно пообщаться, и, может быть, это откроет совершенно по-другому свое внутреннее призвание, свое служение, то, для чего Бог призывает тебя. Второй момент. Не считайте грех лицемерия незначительным. С 8 стиха мы читаем. «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Как себя самого, простите, всегда делаю эту ошибку. Хорошо делайте. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй» и сказал «и не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Вообще, очень прекрасные слова. Великие слова, наверное. Вообще, смотря на этот текст, может показаться, что он не имеет никакого отношения к тому, что говорилось до этого. О чем говорилось вот в первой части нашей проповеди? Если кто-то зайдет в собрание, да, в богатой одежде, с перстнем, а здесь, если вы исполняете закон царский, по Писанию, закон свободы, если кто согрешит в одном, согрешил во всем, кажется, что повествование совершенно про другое. Да? Там говорилось о лицемерии, здесь говорится о исполнении закона. Но если внимательно посмотреть, можно увидеть, как много в этом тексте говорится о суде, о законе, о милости, о том, что пересуживаете. Помните, в первой части мы говорили, пересуживаете между собой. То есть, когда мы в предыдущей части говорили о лицеприятии, это что означало? Фактически означало суждение о человеке. Да, мы судим о человеке, мы судим человека, мы говорим, этого человека мы приговариваем к этому, этого мы приговариваем к этому. Да, мы так не считаем. Мы не считаем, что мы судим человека. Но на самом деле здесь говорится об этом. Здесь говорится о том, что мы формируем свой определенный суд, мы формируем свой определенный закон. И по этому закону мы определяем, этот прав, этот неправ. Этот хороший, этот плохой, этот нам подходит, этот не подходит и так далее. Мы как бы судим между бедным и богатым, а потом видим, как тот же самый богатый уже судит нас. Помните, в предыдущей части мы говорили, что богатые влекут вас в суды и, там, и так далее, притесняют. А здесь уже мы видим, что всех нас судит Бог. Вначале мы кого-то судим, потом эти кто-то нас судят. Иногда за нашей спиной, иногда в каком-то суде или где-то еще. А потом всех нас судит Бог. Мы приходим к Богу, и Бог нас судит. Почему апостол Иаков поднимает эту тему? Почему говорит о исполнении закона? Потому что зачастую мы очень свободно и избирательны в вопросах, кого мы в церкви принимаем, а кого нет. Иногда от некоторых слышу, что мне неприятно или некомфортно с кем-то общаться, поэтому вообще никак не хочу соприкасаться, там, контактировать и так далее. И что здесь говорит Иаков? Вы на самом деле избирательны не в людях, а в библейских истинах. Вы выбираете не людей, которых как-то выделить, определить куда-то там в лучшее место, а вы избирательны в том, что вы исполняете в библейских истинах, что считаете важным и что считаете неважным, что нужно соблюдать и что не нужно соблюдать. Именно об этом говорит Иисус Христос фарисеям. Помните, в Евангелии от Матфея 23, глава 23-24 стихи. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру, сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». На самом деле, жесткие слова. От Иисуса Христа такое не часто услышишь. Но Он это говорит, и Он показывает, насколько книжники и фарисеи легко соблюдали закон, очень тщательно соблюдали закон, но в определенной мере. И что легко не исполняли. И показывают, что это на самом деле величиной с верблюда, да, по сравнению с комаром. Они умели соблюдать то, что для них было комфортно и интересно и важно. И совершенно не обращали внимания и считали допустимым неисполнение чего-то другого. Но именно это другое и имело принципиальное значимое значение. Извините за масло масляное. Поэтому нам нужно сделать два вывода. Первое, что лицеприятие, по сути, это суд. Когда мы разным людям даем разные приговоры и маркеры, Бог говорит, что такое суждение недопустимо. Если помните слова Иисуса Христа, да, из Нагорной проповеди, «Не судимы, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. Вначале за спиной, помните, да, а потом и у Бога. Ибо какую меру мерите, такую и вам будет отмерено. Если мы начинаем пересуживать людей, в итоге и нас пересуживают. Если мы кого-то выделяем в какую-то группу и говорим, что этот человек некомфортен для нас, то и мы в какой-то мере станем для кого-то или для многих некомфортными. А потом, возможно, и для Бога окажемся некомфортными. То есть никакое лицемерие, никакое лицеприятие недопустимо у христиан. Нужно это осознавать. И если оно в той или иной мере проявляется, нужно в этом каяться. Мы должны принимать абсолютно разных людей. В любой одежде. С любыми татуировками, по-любому, как они выглядят. Как люди приходят в нашу церковь. Возможно, это нам абсолютно некомфортно, непривычно, что люди так выглядят в церкви. Но этих людей нам послал Бог. Второй момент. Нельзя игнорировать Божьи истины. Потому что если мы что-то осознанно пропускаем в Библии, как это мы только что говорили про фарисеев, и делаем для себя допустимым, мы тем самым открываем для себя дверь не держаться Божьих истин, библейских истин вообще. И как здесь сказано, вообще не исполняем на самом деле закон. Невозможно взять Библию и сказать, вот это здесь хорошо, а вот это здесь для меня нехорошо, поэтому я вот на это обращать не буду внимания. Вот это я считаю важным и значимым, а вот это неважным и незначимым. Поэтому я вот на это буду обращать внимание, говорить, что всем это нужно делать, а вот это не нужно. И у каждого из нас есть что-то такое, кажущееся незначительным, что может привести на самом деле вот к тем самым огромным последствиям, что мы на самом деле оказываемся, не исполняем всю Библию. У Джерри Бриджеса есть такая хорошая книга. Марк даже нашел, да, эту книгу. Называется «Терпимые грехи». Она очень хорошо показывает наше отношение к каким-то вещам, которые у нас есть и которые мы вот так терпим в своей жизни. Если не читали, прочитайте, разберите. Мы как-то на малой группе ее даже все вместе разбирали. Очень хорошая книжка. Можете у меня попросить, у меня она есть. Вот. И он там рассматривает различные грехи, у нас их много, да, абсолютно много, абсолютно разные. Те грехи, к которым мы привыкли, которые мы ежедневно в своей жизни допускаем, и они входят в жизнь христиан и становятся обыденностью. В то время как Бог показывает недопустимость этого. Даже таких мелких и незначительных грехов. Да, это сложно, но с этим надо бороться. Мы не должны считать это нормой. Даже если с этим сложно бороться. Мы легко к этому привыкаем. Вы знаете, в интернете есть много разных примеров, когда одна небольшая ошибка испортила все дело. И так есть очень яркая, мне очень нравится эта история, я много раз ее слышал. Мне кажется, ни разу не рассказывал здесь про испанскую подводную лодку «Исаак Пираль». Эта подводная лодка была спущена на воду в 2013 году, и после того, как она была спущена на воду, во многих газетах, либо, может быть, даже во всех газетах появился такой заголовок: «Новая испанская подлодка оказалась способной только погружаться». Вот. Морское судно оказалось почти на 70 тонн тяжелее допустимого для ее размера, и поэтому успешно пошла на дно. Вот. И все дело оказалось в одной неточности. Точка десятичная была поставлена не в том месте. И в итоге все размеры и все расчеты оказались неверными. Так одна маленькая ошибка приводит к тому, что все это огромное, значимое дело оказалось бессмысленно. Так наше нежелание поступать по Библии или желание поставить точку не в том месте может привести к потоплению, да, как в случае с этой подводной лодки, и стоить нам на самом деле вечной жизни. Поэтому, друзья, будем проверять себя, как мы смотрим на окружающих, как мы смотрим вот этот царский закон, да, который назван царским: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Нет ли в нашем сердце лицемерия, такого привычного и уже ставшего обыденностью? Находимся ли мы в рабстве вот у этого лицемерия или в рабстве у каких-то других таких вот терпимых грехов? Или же мы соблюдаем вот этот закон свободы, когда мы свободны от всех этих грехов? И, в принципе, не допускаем ли мы в своем сердце какие-то другие терпимые грехи, кажущиеся небольшими и незначимыми, но приводящие к таким значимым последствиям? Благослови вас, Господь. Аминь.